Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Эксклюзивное интервью эстонского президента. Американо-иранские переговоры, мнения экспертов. В российских школах начались выпускные экзамены. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». И как вы только что слышали в анонсе, главная российская социальная тема этого часа – это тема школьная. В российских школах начались выпускные экзамены, о том, как они проходят, как школы готовились и как сейчас стоит проблема так называемого ЕГС, единого государственного экзамена. Обо всем этом наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Единый государственный экзамен теоретически до сих пор считается экспериментом. Правительство одобрило повсеместное введение его на всей территории России лишь к 2009 году. Фактически же в большинстве регионов эту форму аттестации уже применяют. С 2001 года экзаменационное тестирование вызвало множество споров, которые не утихают до сих пор. По задумке авторов идеи, ЕГЭ должен стать главным инструментом проверки знаний выпускников и частично заменить вступительные экзамены высшее учебное заведение. По мнению научного руководителя Федерального института развития и образования Евгения Сабурова, когда поступление в вузы носит массовый характер, введение ЕГЭ – необходимость. Он обеспечивает равные условия и возможности для всех абитуриентов.
Мы прекрасно все знаем, что отметки, которые в школе выставлены ученикам, различаются от школы к школе, от класса к классу. В сущности, ни о чем не говорят. Если же говорить о вступительных экзаменах в вуз, то это тоже вызывает большие сомнения. То есть мы признаем, что школа не готовит вузы, что есть институциональный разрыв. Но если он есть, то он сразу начнет заполняться и начал заполняться тремя обычными институциями. Белые, серые и черные. Белые – это подготовительные курсы, серые – репетиторство. И черные – всем нам известные в нашей стране какие-то дополнительные платы. Этот разрыв совершенно необходимо ликвидировать. Нескольким причинам. Во-первых, это затраты семей. Само по себе поездка для поступления в вуз, игра азартная, которая может закончиться провалом, она у многих семей вызывает сомнения в том, надо ли это делать. Поэтому единый государственный экзамен – это нормальная совершенно вещь, практикующаяся практически во всех, так сказать, развитых странах.
Противники легализации ЕГЭ, хотя и согласны с тем, что новая форма аттестации позволит ребятам из малообеспеченных семей из удаленных уголков России поступать в вузы наравне со всеми, однако находят много других аргументов для отсрочки введения экзамена в нынешнем виде. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин говорит, что все надежды, связанные с единым госэкзаменом, не оправдались.
Нам обещали, что он покончит с коррупцией, но коррупция в образовании, по данным фонда НДЭМ, растет практически прямо пропорционально расширению эксперимента по единому государственному экзамену. Нам обещали, что единый госэкзамен покончит с репетиторством, но этого тоже не происходит. Просто-напросто репетиторы меняют направление работы. И ключевая проблема здесь не в том, чтобы ребята поступили в эти вузы, а в том, чтобы они смогли учиться в них. Потому что цена жизни в Москве, в Питере, в других крупных городах на порядок выше, чем в провинции нашей страны. Поэтому, когда обсуждали законы ЕГЭ, я не предлагал полностью похоронить эту систему. Я предлагал другой принцип, и на мой взгляд, совершенно правильный. Этот принцип – право выбора ребенка. Хочет ребенок сдать экзамен в форме ЕГЭ, пожалуйста, надо дать ему такое право. Не хочет он этого, не заставляйте его этого делать. Наш принцип был очень простой. Да здравствует свобода.
В регионах, где сдают единый госэкзамен не первый год, тоже оценивают его неоднозначно. К примеру, у екатеринбургских школьников такая форма тестирования популярностью не пользуется. Слово корреспонденту Радио Свобода в Екатеринбурге Евгений Назарец.
На пробный единый госэкзамен по истории России в Екатеринбурге решились 2239 учеников или 24% будущих выпускников. Оценки знают только сами школьники. Судя по количеству желающих сдавать в такой форме настоящий экзамен, многие написали плохо. Специалист городского управления образования Татьяна Кудинова делится прогнозами.
9 июня количество учащихся сократится примерно в половину.
Еще один повод для волнения. Если вуз принимает только сертификат единого госэкзамена, а выпускник сдавал в другой форме, то ему предстоит повторная вузовская переэкзаменовка. Завуч Оксана Пудовкина обращает внимание, что история – экзамен по выбору, и ее в этом году вообще решили сдавать немногие.
8 человек у меня сдает историю по выбору в этом году. Надо сказать, что очень мало по сравнению с обычными годами. Участвовали в пробном 6 человек, и из них только 2 выбрали ЕГЭ.
В управлении образования считают, что причина относительно небольшой популярности единого госэкзамена по истории может быть и чисто психологической, рассуждает специалист управления Татьяна Кудинова.
Дети, которым легче в непосредственный диалог с преподавателем вступать, какие-то, может быть, спорные моменты проговаривать, показывать свою эрудицию, им легче работать в непосредственном контакте с преподавателями.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В школах Владимирской области подготовку к единому госэкзамену начали еще зимой. В этом регионе новую систему поддерживают, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владимире Светлана Ганенко.
Во Владимирской области среди доступных только 5 дисциплин – русский язык, математика, физика, химия и биология. Во вторник прошел экзамен по русскому языку. Его сдавали без малого 1800 школьников. Подробнее учитель русского языка и литературы Владимирской школы номер 31, эксперт по проверке заданий С единого госэкзамена Надежда Соломина.
Задание А – это тестовые задания, в которых нужно найти один правильный ответ. Задание Б направлены на работу с текстом. И, наконец, написание своего собственного текста – это задание С. То есть ребенок должен написать свои размышления по прочитанному тексту, высказать свою точку зрения.
ЕГЭ проводится в более жесткой форме, нежели обычный экзамен. Как говорят педагоги, с собой в класс можно взять только ручку и свои знания. Шпаргалки в данном случае бессмысленны. Они могут только отвлечь школьника от задания.
Это в какой-то мере дисциплинирует, потому что нет возможности отвлекаться от этого. Если проносится шпаргалка, то ребенок чаще думает о том, как ее достать, а не над самим заданием. То здесь он с заданием один на один.
Но, несмотря на все строгости, большинство ребят вышли из класса с хорошим настроением и сразу же схватились за учебники, чтобы проверить, правильно ли они выполнили задание.
После экзамена был такой момент, да, вот это бы надо было бы вспомнить. Ой, а я вот это сделал, интересно, правильно или неправильно? То есть, ну, у ребят очень такие вот естественные чувства. У них возникает интерес, просто, наверное, даже спортивный. Как? А как вот это? А вот здесь вот ударение. Вот интересно, правильно я поставил или неправильно?
Теперь тем, кто сдавал русский язык в форме ЕГЭ, осталось ждать результатов. Они будут обнародованы в течение 5 дней. Расслабляться в любом случае рано. Светлана Ганенко, Владимир.
Сейчас Комитет Госдумы по образованию подготовил очередные поправки в одобренный правительством документ о едином госэкзамене. Смысл этого законопроекта в том, чтобы вернуть выпускникам право выбора и исключить из тестовой аттестации гуманитарные предметы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший Интерньюс Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. Министры иностранных дел «Большой восьмерки» собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Эти новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы возвращаемся к трагической, мемориальной российской теме сегодняшнего дня. Речь пойдет о памяти о бесланской трагедии. Как вы слышали в новостях, в Беслане сегодня проходит акция «Тысяча дней без детей». Ровно 1000 дней исполнилось захвату террористами школы в этом городе. А вчера суд Северной Осетии амнистировал 3 милиционеров, которых обвиняли в халатности, в результате которой преступники смогли осуществить свои планы. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Минувшую ночь на мемориальное кладбище Беслана пришли родственники погибших в результате теракта. Они зажгли поминальные свечи. В своем обращении пострадавшие попросили сделать то же самое всех, кто не забыл о трагедии. До утра горели свечи и возле разрушенной средней школы. Поминальная акция прошла во дворе школы днем. Сюда пришли жители города 13 часам. Именно в 13 часов 5 минут 3 сентября 2004 года в школе произошел первый взрыв. До сих пор пострадавшие не могут отыскать ответа на вопрос, что послужило причиной этого взрыва. Накануне представительницы общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» выразили протест в районном суде, где было зачитано постановление об амнистии милиционеров, по халатности которых террористы смогли проникнуть в город и захватить школу. Слово адвокату пострадавших Таймуразу Чижемову.
Они вовсе не против применения акта амнистии в отношении работников милиции, которые на скамье подсудимых находятся. Они против незаконного применения акта амнистии. А суть вопроса в том, что из самого содержания акта об амнистии усматривается, что амнистия применяется, и это общеизвестно, к лицам, которые совершили преступление. Это, конечно, обязывало суд, прежде чем применять амнистию, сделать вывод о том, совершили эти лица преступление, виновны они или нет. Суд этого не сделал. О необходимости решения этого вопроса тем более обусловлена была тем, что в своем заявлении с просьбой применить к ним амнистию подсудимые указали, что они виновными себя не признают.
В районном суде у пострадавших, как они сами говорят, не выдержали нервы. Они попытались вырвать у судьи лист с постановлением, сорвали жалюзи, а с дверей судебных кабинетов таблички с именами. Слово главному редактору сайта «Правда Беслана» Марине Литвинович.
Эта реакция была вызвана очень простой вещью, а именно тем, что вот 2,5 года с момента теракта над людьми, над матерьми, которые потеряли своих детей, наше государство в лице суда, прокуратуры и других органов просто издевается и показывает, что никакой справедливости в России матери не добьются.
Жители Беслана, несмотря на противодействие чиновников, в своих требованиях намерены идти до конца. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит украинская политическая тема. Премьер-министр Украины Виктор Янукович призвал продлить работу Верховной Рады страны еще на один день. Он объяснил это необходимостью принять законопроекты, необходимые для вступления Украины в ВТО. Напомню, президент страны Виктор Ющенко приостановил на 2 дня, 29 и 30 мая, действие собственного указа от 26 апреля о роспуске Верховной Рады, для того, чтобы парламент смог принять законы, необходимые для проведения внеочередных выборов. Таковы были условия соглашения, остановившего политический кризис на Украине. Теперь у некоторых политиков и экспертов жизнеспособность этого соглашения вызывает сомнения. В эфире «Свободы» эти проблемы обсуждали журналисты и политологи Павел Живниренко и Владимир Золотарев.
С ними беседовал... Надолго ли политическое урегулирование на Украине, Владимир?
Если говорить о локальной составляющей, то есть, скажем так, о том, будут ли или не будут ли выборы, договорятся или нет, по вот таким вот верхнему, скажем, слою кризиса, то, видимо, есть какая-то подвижка в сторону какой-то вот пользы, скажем так, для нас, для всех. А если говорить о глубинных причинах кризиса политического, то они остались, они отнюдь не решатся выборами, потому что они находятся, ну, гораздо глубже. Сейчас у нас просто очередной этап, скажем так, этого кризиса, который мы, наверное, прошли.
Я думаю, что при данном политическом раскладе и при том законодательстве, которое регулирует выборы, этот кризис, он перманентный.
Поясните.
Хорошо. Избирательное законодательство и практика выборов направлены на то, что фактически те партии, которые сейчас являются парламентскими, тем более при том разрыве между выборами, который характерен для досрочных выборов, они практически гарантированы, я имею в виду основные политические игроки, гарантированы в том, что они будут опять представлять свои силы в Верховной Раде. Что касается других политических сил, одни могут отойти, другие могут прийти, но это крайне ничтожно. То есть они не будут иметь контрольного пакета акций в новой Верховной Раде, практически Рада не изменится. А что касается законодательства в выборах, точнее политический расклад, это то, что, к сожалению, остается только мечтать о том, чтобы у нас была полноценная политическая элита. Вот сейчас у нас есть бизнес-элита, которая пришла в политику. И вот это является основным источником вот этого кризиса, который будет продолжаться. Разница как раз в том, что бизнес-элита не понимает такого понятия, как компромисс. который зиждется на каком-то высшем интересе, кроме прибыли, кроме монополизма, то есть высший интерес, который у всех политиков называется национальным интересом. Этого пока что нет.
Вы согласны с этим, Владимир, что это предпринимательское соглашение, не политическое соглашение?
Да, в известной степени да. И сразу хочу отметить такую вещь. Давайте вспомним, просто отмотаем эту ситуацию как бы обратно. И первое, что мы увидим, буквально на второй или третий день после издания своего указа, президент тут же высказался в адрес Конституционного суда. И он, собственно говоря, заложил плохое отношение, ну, как бы до того, как дело попало в суд, собственно говоря. Вот. То есть сразу же было поставлено под вопрос, а может ли этот суд принять какое-то решение? Нет, у нас плохой суд. Потом эту идею подхватили все остальные. То есть первое, что сделала эта элита, она просто вот вынесла эту драку, скажем так, из плоскости права. И просто она перешла в плоскость личных каких-то контактов между Виктором Андреевичем, Виктором Федоровичем и так далее. Вот. Это самое страшное, и это как раз и типично, скажем так, для бизнес-элиты, это тоже очень громко сказано, для людей, которые заняты несколько другими делами, чем политика.
Но вы заметили тогда, господа, что за рубежом как раз эти контакты президента и премьера их вполне приветствовали, как раз призывали именно их прийти к согласию по кризису, который сложился. Никто не говорил о том, что это, прежде всего, дело Конституционного суда. Вот в чем вопрос.
Да, это призывалось, но дело в том, что, опять же, призывы адресовались политическому руководству страны. И когда они пребывали там, они говорили, что да, мы действительно, соглашение будет. И более того, по намекам и президента, и секретаря президента, Европа, ну, собственно, и она особенно не хотела, она как бы была устранена, отстранена от организации каких-то переговоров между оппозицией и властью. Собственно, тут были разные причины, почему этого не было, но дело в том, что как только приехали сюда, внутрь Украины, опять, ситуация опять начала развиваться по деструктивному пути.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с журналистами и политологами Павлом Живнеренко и Владимиром Золотаревым. А мы вернемся к актуальным вопросам международной политики. В Багдаде прошли первые после 1979 года переговоры американских и иранских дипломатов. Обсуждались пути нормализации ситуации в Ираке. Итоги этих переговоров, их значение, мнение экспертов в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Совместимо ли сотрудничество с Ираном и попытки предотвратить появление в руках Тегерана ядерного оружия? Этот вопрос задают многие наблюдатели после первых за три десятилетия прямых дипломатических контактов американского и иранского представителей. На этих переговорах шел разговор о стабилизации ситуации в Ираке. Слово Яну Рунову.
Как заявил посол Соединенных Штатов в Ираке Райан Крокер, он во время четырехчасовой беседы представил послу Ирана свидетельство поддержки Ираном шиитских и суннитских вооруженных группировок в Ираке. Соединенные Штаты просят Иран помочь в стабилизации положения в Ираке, прежде всего прекратив снабжение боевиков оружием. Иран выдвинул собственный план американо-ирано-иракского сотрудничества. Вот как оценивает итоги этой встречи профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик. Я бы не назвал эти переговоры ни успешными, ни провальными. Положителен сам факт переговоров. Нельзя игнорировать Иран, который играет очень важную роль во всем мусульманском мире. Он становится крупной экономической, военной и, вероятно, ядерной державой. Если удастся остановить растущий антагонизм между Соединенными Штатами и Ираном, это поможет стабилизировать положение на всем Ближнем Востоке. Я лично поддерживаю американо-иранский диалог, который только что начался. Можно ли сотрудничать с правительством, которое пытается создать ядерное оружие? Да, это осложняет ситуацию. Одно мешает другому. Но на новые санкции, инициированные Вашингтоном, Тегеран ответит новыми антиамериканскими действиями в Ираке и в некоторых других странах. Я ожидаю, что Вашингтон первым сделает примирительные жесты. И уже сделал, распустив созданный год назад специальный комитет, занимавшийся разработкой и координацией действий против властей Ирана и Сирии. Это показывает, что администрация Буша пришла к выводу, переговорам с Ираном нет альтернативы. У газеты Wall Street Journal мнение иное, чем у профессора Малика. В редакционной статье газета пишет, что вместо фактического поощрения Тегерана за продолжение ядерной программы, за обман МАГАТЭ, за невыполнение резолюций ООН и за дестабилизацию в Ираке, в Афганистане и в Ливане, следует создать антииранскую коалицию за пределами ООН, то есть исключив Россию и Китай, чтобы ограничить экспорт иранской нефти, а также не сокращать, а наоборот расширять поддержку антиправительственных групп в Иране и продолжать продолжать демонстрировать американскую военную силу в Ормузском проливе. Все эти шаги рискованы, пишет Wall Street Journal, но этот риск нельзя сравнить с тем, который представляет в Иране наиболее фанатичный режим, обладающий наиболее страшным оружием – ядерным.
Рассказывал Ян Рунов. В течение 4 лет она была лицом антивоенного движения в Соединенных Штатах. Имя Сидни Шихин, призвавший президента Буша покончить с войной, на которой был убит ее сын, было поднято на щит и политиками, и голливудскими пацифистами, и сравнительно немногочисленными антивоенными группами. Шихин изумила всех, включая ее собственную семью, заявив, что она сворачивает свою общественную деятельность, поскольку, по ее словам, ее сторонники недостойны ее усилий. Слово Алану Давыдову.
26 мая 50-летняя Синди Шихин официально вышла из рядов Демократической партии. 2 днями позже в политическом интернет блоге Daily Kos она поместила сообщение о том, что прекращает антивоенную деятельность. Синди Шихин стала широко известна после того, как в августе позапрошлого года она организовала антивоенный пикет возле техасского ранчо Джорджа Буша в Кроуфорде. Тогда она в течение 26 дней безуспешно настаивала на личной встрече с президентом, чтобы задать ему один вопрос: во имя чего погиб в Багдаде ее сын, 24-летний морской пехотинец Кейси. Еще год спустя Синди вложила страховку за погибшего сына, $52,000, в покупку 5 акров земли в Кроуфорде для того, чтобы узаконить пребывание свое и своих сторонников рядом с фамильным ранчо Буша. С тех пор Синди Шихин стала символом антивоенного движения. В минувший понедельник перед вылетом из Техаса в родную Калифорнию Синди Шихин заявила журналистам: «Я задаюсь вопросом, зачем я гроблю себя в то время, как демократы уступают Джорджу Бушу в принципиальном? Почему же Синди Шихин опустила руки? Попытаться объяснить это я попросил Марка Беринджера, профессора истории университета Стивена Остина в штате Техас. Я очень хорошо понимаю ее смятение. В американской истории уже не раз бывало, что активисты антивоенного движения, особенно в последние десятилетия, проявляли разочарование степенью влияния их протестов на политиков. Вспомним хотя бы столкновение противников войны во Вьетнаме с полицией во время национального съезда демократов в Чикаго в 1968 году. Пацифистов всегда объединяет страстная убежденность в правоте своего дела. И если им кажется, что политики из той или иной партии не разделяют эту их страстность, то наступает утрата иллюзий. Синди Шихин была хорошо узнаваемой фигурой в движении против войны в Ираке. Означает ли ее уход развал этого движения? Не думаю. Было бы неправильно рассматривать антивоенное движение как некую единую, последовательную в своих действиях организацию. Напротив, это движение представляет собой рыхлое объединение разных групп. Есть мнение, что демократы использовали Синди Шихин в своих интересах, что всегда были и будут отдельные политики, группы и партии, старающиеся использовать известных людей и популярные идеи для манипулирования общественным мнением. Но что касается общественного мнения о войне в Ираке, то оно сформировалось на объективной, самодостаточной основе. И я полагаю, что уход из антивоенного движения известной активистки Синди Шихин мало на него повлияет. По словам Синди Шихин, отныне она посвятит жизнь 3 оставшимся у нее детям.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Одна из главных тем: в Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Подробнее об этом событии и о том, как завершился суд в Северной Осетии над милиционерами, которых обвиняли в преступной халатности, в результате которой преступники-террористы смогли захватить Бесланскую школу. Обо всем этом подробнее в программе, итоговой программе «Время свободы» ведет Андрей Шарый. Напомню, в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. На прошлой неделе британские следователи назвали Лугового подозреваемым в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Позже в Москву был направлен запрос об экстрадиции Лугового. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс» Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. МВД Казахстана сообщило, что на арест Алиева выдан международный ордер. Он подозревается в связях с организованной преступностью. Иран в очередной раз заявил, что ни при каких условиях не откажется от производства обогащенного урана. Заявление прозвучало накануне переговоров между Евросоюзом и Тегераном о кризисе вокруг иранской ядерной программы. Министры иностранных дел Большой Восьмерки собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Встреча в Верхах состоится в начале июня в Германии. Соединенные Штаты отвергли как абсурдные обвинения в шпионаже, предъявленные в Иране трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным гражданством, иранским и американским. В антигосударственной деятельности обвинена Парнас Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является наша радиостанция. Лауреат Нобелевской премии Шимон Перес заявил о намерении участвовать в выборах президента Израиля. Это будет второй попыткой 83-летнего политика занять пост главы государства. Более 20 талибов и 7 полицейских были убиты в разных районах Афганистана за последние сутки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Конечно же, все наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна важная российская тема – социальная. Сегодня в стране начинаются выпускные школьные экзамены. В связи с этим мы решили поинтересоваться у жителей различных городов. Боялись ли вы школьных, извините, боялись ли они школьных экзаменов? Вот как на этот вопрос ответили нашему корреспонденту Оксане Загребневой прохожие на улицах Волгограда.
Точно не помню, давно это было. Но на самом деле, как таковой, не боялся. Больше можно сказать, что как-то учеба мне давалась, поэтому я просто готовил ответы к школьному экзамену, не зубрил, а готовил, то есть знал материал. Но хотя определенные процедуры проделывал, то есть не то, что боялся, а вот такое суеверие, что книжку под подушку клал. На всякий случай спал крепко, но книжку клал. Хотя все и знал.
Я не могу сказать, что я вот прям так очень сильно боялась школьных экзаменов, но тем не менее к некоторым предметам приходилось готовиться основательно. В тех, в которых я сомневалась больше всего, и делала и шпаргалки, и писала какие-то конспекты, и, естественно, уже на экзамен шла более-менее уверенной. Но там, где я не готовилась, конечно, были какие-то переживания. У меня бабушка, помню, я шла на экзамен, она сказала, положи обязательно зернышко под босоножку и денежку. Я не послушалась, потому что я подумала, что если я разотру все ноги, экзамен я все равно не сдам.
Нет, не боялся. Я был уверен в своих силах. Но и некоторые приметы, конечно, помогали. Пятачок обязательно клали в ботинок. Не стриглись перед экзаменом, вот, кричали в окно «Халява, иди ко мне», и т.д. и т.п.
Нет, я не боялась школьных экзаменов. Меня, кстати, очень удивляло, почему так трясутся родители, и почему-то нервное напряжение нагоняет учителя. Я знала, что я все знаю. Ну, в крайнем случае, там, вспомню, но, может быть, кто-то подскажет. А вот этот ажиотаж вокруг экзаменов мне вообще был непонятен.
Опасался, конечно, всегда же не уверен, и все билеты всегда не выучишь до конца, и всегда есть опасность, что попадется тот, которого не знаешь. Поэтому у меня было по два комплекта шпор на каждый экзамен.
А то, что со шпаргалками поймают, не боялся?
Не боялся. Я очень технично ими пользовался. Правда, один раз меня поймали, но не особо это сказалось. На оценке я бы и так вообще тройки по физике не получил.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, боялись ли вы школьных экзаменов. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
От экзаменов вернемся к новостям. К новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Столетие со дня рождения художницы Фриды Кало будет отмечено в Мехико крупнейшей в истории выставкой ее работ. В экспозиции будет представлено 354 картины из мексиканских и зарубежных собраний. Треть из представленного никогда не показывалась ранее. Выставка будет работать с 13 июня по 16 августа нынешнего года. Фрида Кало, годы жизни 1907-1954, начала заниматься живописью после тяжелой аварии, изувечившей ее в молодости. Впервые ее работы были показаны благодаря учебникам. участию в ее судьбе знаменитого мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы, за которым она дважды была замужем. После смерти Ривера о живописи Кало долго не вспоминали. Возобновление интереса к ее работам произошло только в 80-х. Интересу к ее творчеству способствовал и фильм «Джули Теймор Фрида» 2002 года с Сальмой Хайек в заглавной роли. Картина завоевала две премии «Оскар». На пляже Петропавловской крепости в Петербурге проходит ежегодный 6-й международный фестиваль песчаной скульптуры «Живая вода». В нем принимают участие скульпторы из 20 стран. Скульпторы ваяют мифологические и фольклорные образы древних египтян, римлян, греков, славян, кельтов. Пляж уставлен морскими божествами, русалками, водяными, нимфами, наядами, духами водопадов, рек и озер, колодцев и бань. 1 июня в 7 часов вечера будет награжден победитель. Платье великой оперной певицы Марии Каллас похищено с выставки в Итальянском культурном институте в Афинах. По мнению греческой полиции, платье пропало 25 мая перед самым закрытием выставки и самого института на 3 выходных дня. В Греции 2007 год объявлен годом Марии Каллас. На выставке были представлены десятки ее сценических костюмов, пластинки, ювелирные украшения, духи певицы, фотографии и письма. Каллас была звездой всех самых знаменитых оперных театров мира. Она умерла в 1977 году в возрасте 53 лет, не в силах пережить потерю голоса. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Александра Долинина «Пушкин и Англия», посвященную истории пушкинских замыслов, связанных с английской литературой. В числе авторов, прочитанных Долининым сквозь Пушкина, Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Мильтон, Кольридж, Саути, Барри Корнуолл. Опираясь на английских авторов, исследователь по-новому толкует целый ряд пушкинских произведений. «Анчар» из «Пиндемонте», «Капитанскую дочку», «Анджела», «Скупого рыцаря», «Пир во время чумы».
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы переходим к очень острой, до сих пор острой международной теме. Власти Эстонии сообщили о завершении работ по идентификации останков советских воинов из захоронения на площади Тынисмяги в центре Таллина, где стоял памятник бронзовому солдату. Стоял бронзовый памятник советскому солдату. Дискуссия о переносе этого памятника на военное кладбище вызвала массовые беспорядки в нескольких эстонских городах, арест сотен участников и кризис в отношениях России и Эстонии, последствия которого не преодолены до сих пор. Президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». До начала своей политической карьеры Ильвес работал на «Радио Свобода. Свободная Европа». Одно время он возглавлял эстонскую службу нашего радио. Вопросы эстонскому президенту задавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Если говорить об эстонско-российских отношениях, которые переживают сейчас, наверное, самые худшие времена, можете ли вы сказать о своем видении того, как эти отношения будут развиваться? Может ли быть улажен этот кризис?
Если это будет развиваться так же, как развивался кризис у России с Грузией, то в конце концов и наш кризис утихнет, и ситуация станет иной. Сейчас трудно сказать. То, что произошло, было явной попыткой попробовать Евросоюз на крепость и увидеть, стоит ли чего-либо членство в ЕС. И сделано это было в надежде на то, что новые члены Евросоюза имеют статус, отличающийся от статуса, которым обладают так называемые старые члены ЕС. Как выяснилось, различий нет. Все члены ЕС имеют одинаковое положение в Евросоюзе. И я думаю, что после понимания этого факта страсти утихнут. Кое-что могло бы продвинуть наши отношения вперед. Например, мы уже в течение 10 лет готовим договор об уходе за захоронениями. Это могло бы стать хорошей отправной точкой. По крайней мере, эстонская сторона готова к тому, чтобы ратифицировать такой договор. Если сделать это, то проблемы, схожие с причинами недавнего кризиса, решались бы гораздо лучше. Но сейчас, с учетом недружественной риторики с Россией, российской страны после требования Госдумы, чтобы правительство другой суверенной страны ушло в отставку. Я думаю, что Россия сейчас должна решить для себя, в каком тоне с нами говорить. Это не эстонская проблема.
Как повлияла на внутреннюю жизнь самой Эстонии ситуация вокруг памятника советским солдатам? Что изменилось?
Пока рано говорить о том, что изменилось в самой Эстонии. Серьезный откат назад состоит в том, что теперь больше эстонцев стали рассматривать русских, живущих в Эстонии, как пятую колонну. И я думаю, что это очень плохо. С тех пор, как я стал президентом, я все время повторял, что все люди, которые живут в Эстонии, являются моими соотечественниками. Я говорил это и эстонцам, и тем, кто приехал в страну во время оккупации. Я думаю, что понимание такой позиции теперь серьезно подорвано. Я думаю, что очень плохим для русских, живущих в Эстонии, стало то, что совершенно неоправданный образ погромщика, вламывающегося в магазин Hugo Boss, это тот образ, который многие эстонцы сейчас ассоциируют с русскими. А ведь это не так. Я думаю, что лишь подливают масло в огонь те люди, которые оправдывают эти погромы, грабежи, протестом против переноса бронзового солдата. Я сейчас думаю над тем, как все это преодолеть.
Как ваша страна чувствует себя в НАТО и Евросоюзе, куда вы вступили по историческим меркам совсем недавно?
Мы чувствуем на самом деле то, что должны были бы чувствовать. Я хочу сказать, что вступление в НАТО и Евросоюз не было каким-то особым прогрессом. Это просто было возвращением к тому состоянию, в котором мы должны были бы быть, если бы не эти 50 лет оккупации. Разница, скажем, между Голландией и Эстонией, ну или Бельгией и Венгрией, и это было подчеркнуто на недавнем праздновании 50-летия Римского договора, состоит в том, что у нас просто не было шанса. Знаете, на этом юбилее говорили, как здорово прожить 50 лет в мире процветания и безопасности. А мы им отвечали, ну что же, мы очень рады, что у вас так все было здорово. И если бы нас не захватили, мы бы тоже наслаждались всем этим. И мы бы тоже подписали Римский договор в 57-м. Но мы не могли.
Есть мнение, что так называемые новые члены Евросоюза более проамерикански настроены, нежели те страны, которые называют Старой Европой. Разделяете ли вы это мнение? И если да, то почему так сложилось?
Восточноевропейские страны, новые члены ЕС и НАТО, могут быть рассмотрены так же, как Германия в 50-х. Где тогда были ее друзья? Правильно, в Соединенных Штатах. Это и мост помощи на самолетах в Берлин, и план Маршалла, и многое другое. И у немцев в отношении Штатов были самые теплые чувства. То же самое и с нами. Мы помним, кто был с нами во время Холодной войны. Ведь, например, немецкий канцлер Гельмут Шмидт назвал генерала Ярузельского великим патриотом Польши. Это было его реакцией на введение в Польше военного положения. Сейчас он, наверное, хотел бы это забыть. А Соединенные Штаты отнеслись к этому событию по-другому. Да, очевидно, новые страны, члены ЕС и НАТО, питают более теплые чувства к США, чем старая Европа. И даже ваши, бывшие мое радио. Все знают, что Радио Свобода и Радио Свободная Европа финансируются Конгрессом Соединенных Штатов. Но вообще-то разделение в Европе сейчас гораздо меньше, чем, скажем, в 2003 году. И часто Евросоюз един в своей позиции и по поводу США, и по поводу России, что и показал недавний саммит в Самаре.
Полностью интервью президента Эстонии Туомаса Хенрика Ильвеса. Радио «Свобода» слушайте в программе «Время и мир» сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени с повторами в 2 часа 7 минут и в 10 часов 7 минут 31 мая. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысячи дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс» Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. Министры иностранных дел Большой Восьмерки собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита организации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит острая российская, армейская тема. В последние дни стали поступать сообщения, что состояние рядового Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины и дожидавшегося с февраля операции по трансплантации кишечника в госпитале имени Бурденко, резко ухудшилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Дело Романа Рудакова получило широкую огласку в январе этого года. Лишь после вмешательства общественной организации «Солдатские матери Петербурга» стало известно о том, что Роман фактически умирает в 442-м окружном военном госпитале. Вот как описывает состояние Романа в те дни ухаживавшая за ним бабушка его друга Мария Тимофеевна.
После Нового года или сил не стало в организме, или надежда померкла, но он вообще стал очень плохой. Когда у него стало плохое настроение, он вообще ничего не говорил. Он говорил, что мне все надоели. Он даже не мог видеть моего внука в армейском свитере. Просил закрыть халатом свитер.
Призванный из Псковской области Роман Рудаков служил в одной из воинских частей в поселке Каменка Ленинградской области. Осенью прошлого года в результате систематических избиений он попал в госпиталь, где ему удалили тонкий кишечник. Затем, в течение нескольких месяцев, врачи лишь поддерживали жизнь Романа. Под давлением правозащитников он был переведен в госпиталь имени Бурденко, где его стали готовить к операции по трансплантации. В результате общественного резонанса военная прокуратура была вынуждена возбудить уголовное дело – хотя сначала все военные, вплоть до Сергея Иванова, занимавшего тогда пост министра обороны, категорически отрицали, что заболевание Романа вызвано неуставными отношениями, ссылаясь на редкое заболевание крови. Однако содержание писем, которые отправлял со службы домой Роман, говорит, что неуставные отношения были, рассказывала сестра Романа Светлана.
Присылала письма, непосредственно находясь в Каменке. Он писал о том, что избивали по голове не один раз, заставляли приседать по 400 раз, выходили ночью на работу, которую не должно быть, одевались сержанты, заставляли за них работать. У него было 2 нервных срыва, он пишет, и я хотел перерезать вены. Это все в письмах есть, и вымогали деньги.
Ссылки на то, что у Романа Рудакова выявлено редкое заболевание крови, по мнению некоторых специалистов, лишь удобное прикрытие неуставных отношений. Этим фактом удобно маскировать элементарные гематомы от ударов сапога в живот. Косвенным подтверждением того, что Рудакова избивали, может служить тот факт, что ему должна была быть сделана операция не только по трансплантации тонкого кишечника, но и печени. В результате проведенного в рамках уголовного дела расследования появился обвиняемый ефрейтор Максим Ламонин, хотя сам Роман жаловался на неуставные отношения со стороны офицеров. В итоге 14 марта военный суд Сертоловского гарнизона приговорил Максима Ламонина, признанного виновным в неуставных отношениях, к 3 годам условного заключения. Председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова считает, что судебное разбирательство было проведено с грубыми нарушениями.
Не понимаю, почему тайное следствие, кто его обвинял, вот этого ефрейтора? Семья об этом ничего не знает. Их не признали потерпевшими. То есть вся процедура просто грубо нарушена. Состояние очень тяжелое у Ромы. И за это 3 года условно какому-то ефрейтору Но это просто издевательство над всеми нами.
Все эти месяцы с февраля 2007 года врачи готовили Романа к сложнейшей операции. Еще неделю назад состояние Романа Рудакова было достаточно стабильным. Врачи говорили, что подготовительный этап к операции по трансплантации кишечника идет хорошо, и вот-вот операция будет проведена. Но в понедельник, 28 мая, в организацию «Солдатские матери Петербурга» позвонила сестра Романа Рудакова Светлана и сказала, что Роман находится в критическом состоянии. В реанимации, сообщила председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Света позвонила, сказала, что у него резкое ухудшение, и он в реанимации, у него отек легких. Операцию так и не сделали.
Узнать подробнее о состоянии Романа и почему произошло ухудшение ни родственники, ни правозащитники не смогли. В справочной службе госпиталя имени Бурденко их отсылали к лечащему врачу.
Звоните врачу его лечащему, где он лежал. У нас нет никакой информации.
Сестра Романа, Светлана, которая живет в Псковской области, каждый день созванивалась с братом и о его состоянии узнавала только от него. Но в палатах интенсивной терапии нельзя пользоваться мобильными телефонами, поэтому сейчас связи с Романом нет, а по телефону врачи обсуждать состояние Романа отказываются, рассказала Светлана.
Мы по телефону вам ничего не будем давать. По телефону мы не видим сестра, время не сестра. Приезжайте лично, мы вам все расскажем.
О том, что Роману стало хуже, родственникам сообщили посещавшие Романа знакомые. Но приехать сейчас в Москву для того, чтобы выяснить, что же происходит, ни Света, ни родители не могут по финансовым соображениям. Единственная надежда на общественное внимание к судьбе Романа Рудакова. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершат американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Успехом завершился двухнедельный всемирный розыск американского гражданина, пораженного редкой агрессивной разновидностью вируса туберкулеза. 13 мая, несмотря на предупреждения врачей, житель Джорджии улетел рейсом Air France из Атланты в Париж. Представители американских санитарных властей обнаружили его в одном из римских отелей и попытались отговорить его от попыток вернуться домой самолетом, поскольку его разновидность вируса серьезно опасна для людей, находящихся в одном с ним помещении. Однако, когда во вторник выяснилось, что американский гражданин все-таки прилетел в США через Канаду, он был помещен в карантин. По словам экспертов, это первая за 50 лет подобная акция властей. Юристы говорят, что, путешествуя по миру, больной не нарушил никаких законов и не понесет ответственности. А врачи пытаются связаться со всеми пассажирами двух рейсов, которые могли стать жертвой неподдающегося лечению вируса туберкулеза. Сенсационные результаты сканирования мозга, проведенные американскими учеными, заставляют предположить, что совершение добрых дел, альтруизм, заложен во всяком человеке природой. Медики обнаружили, что когда испытуемые помогали окружающим, поступившись своими собственными интересами, у них заметно оживлялась область мозга, обычно возбуждающаяся во время сексуальной активности и во время еды. Это открытие заставляет, по словам его авторов, предположить, что моральные установки, понятия о нормах человеческого общежития заложены в мозге. Прокомментировать эти результаты я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Это достаточно неожиданный факт. Я бы даже сказал, совершенно новый. Центральным разделом вновь полученных данных является происхождение эмоциональных позывов совершать добро, образно говоря, как результат эволюционного развития живых существ. Приводятся очень интересные параллели, что не только людям, но и, скажем, животным, мышам, жирафам присуще чувство сопереживания. Они могут отойти от своего участка, где они питаются, в знак естественной солидарности со своим собратом, который по тем или иным причинам эту пищу получать не могут. Вот это означает, что эмоциональный позыв к состраданию заложен в эволюционном поведении, которое обусловлено жизнью в стаде. Без этого невозможно было бы выжить стаи, стаду. И вот это положение абсолютно новое.
Профессор, интересно, что авторы исследования решаются сделать вывод, который наверняка спровоцирует негодование у многих. Они, по сути, снимают с человека ответственность за свои поступки. Эти поступки, по словам ученых, функция химических процессов в мозге.
Во всяком случае, ученые настаивают на том, что мораль есть функция эмоциональных позывов как естественной реакции мозговых структур на эволюционное развитие, на поведение в обществе себе подобных. Это не значит, что воспитание, культурное, религиозное и всякого рода образование никак не влияет на это. Но что изначально это является функцией физиологической, функцией мозговых структур, это положение очень важное, интересное и новое.
Получается, что антисоциальное, аморальное поведение – это нарушение функций мозга, проявление болезни, и правы те, кто зачастую призывает лечить преступников?
Да, в этих исследованиях есть раздел о том, что психопаты, в принципе, в силу своей организации морфофизиологической, лишены тех участков, или эти участки у них неактивны, которые отвечают вот за эти положительные эмоции. Из полученных данных вытекает, что если у данного субъекта, неважно даже человека или животного, вот эти изначальные структуры мозга не способны порождать эмоции, обусловливающие моральное поведение или альтруистическое поведение, так он и не будет этому поведению следовать. Он будет преступен по своей природе. Но чтобы не перебарщивать в этом отношении, надо сказать, что для этого и существует экспертиза. Если экспертиза психиатрическая, судебно-психиатрическая устанавливает, что этот человек болен, что у него эти структуры повреждены или отсутствуют, так он и не ответственен за свое поведение, он только должен быть изолирован от общества.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И после коротких объявлений мы продолжим нашу программу. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». После двух коротких объявлений, как я уже говорил, мы продолжим в следующем часе нашу программу. Первая международная тема, мы будем о ней говорить подробно сразу после сводки новостей. В Потсдаме под Берлином проходят переговоры министров иностранных дел, так называемой «Большой восьмерки». Они готовят повестку дня саммита «Восьмерки», который пройдет на следующей неделе в Германии. Обзор американской прессы, главные международные темы, о которых пишут американские журналисты. Поговорим также о том, что же происходит с молодежными движениями двух главных прокремлевских партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Вчера эти активисты этих молодежных организаций подрались в Банном переулке. Сегодня была пресс-конференция представителей «Единой России», но они об этом ничего не сказали. Поговорим также о проблемах сохранения старой архитектуры Санкт-Петербурга, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.